Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдгар По. Тайна Мари Роже. Эпиграф. Существует ряд идеальных событий, которые совершаются параллельно с действительными. Люди и случайности обыкновенно изменяют идеальное событие, так что оно проявляется не вполне, и его последствия тоже оказываются неполными. Так было с реформацией. Вместо протестантизма явилось лютеранство. Но Вальс – нравственные воззрения. Немного найдется людей, даже из числа самых спокойных мыслителей, у которых бы не являлось когда-нибудь смутной, но непреодолимой веры в сверхъестественное, вызванные совпадениями до того невероятными, что ум отказывался считать их только совпадениями. От этого чувства, ибо смутная полувера, о которой я говорю, никогда не приобретает силу мысли, от этого чувства можно отделаться, только обратившись к учению о случае, или, как его называют технически, к теории вероятностей. Теория же эта по существу математическая. Таким образом, аномалии самых твердых и точных научных фактов приложимы и к самому призрачному духовному из наиболее духовных умозрений. Необычайные происшествия, о которых я намерен сообщить, представляют в отношении последовательности времени первичную ветвь ряда почти невероятных совпадений, вторичную или заключительную ветвь, которого читатели найдут в недавнем убийстве Мэри Сесилии Роджерс в Нью-Йорке. Изобразив в статье «Убийство на улице Морг», напечатанной в прошлом году, некоторые замечательные черты характера моего друга-шевалье Огюста Дюпена, я не имел в виду когда-либо возвращаться к той же теме. Моя цель исчерпывалась изображением характера, а странное стечение обстоятельств, благодаря которому мог проявиться особый дар Дюпена, давало возможность осуществить эту цель. Я мог привести и другие примеры, но они не выяснили бы новых черт. Однако недавние события в их поразительном сцеплении побудили меня прибавить еще несколько штрихов к сказанному. После того, что мне привелось услышать недавно, странно было бы с моей стороны хранить молчание о том, что я слышал и видел много лет тому назад. Распутав трагическую загадку, связанную с убийством госпожи Леспане и ее дочери, шевалье перестал следить за этим делом и вернулся к своему прежнему угрюмому и мечтательному существованию. Склонный по натуре к мечтам, я охотно поддавался его настроению, и, проживая по-прежнему в Сен-Жерменском предместье, мы предоставили будущее воле судеб и мирно дремали в настоящем, набрасывая дымку грез на окружающий мир. Но грезы эти иногда прерывались. Весьма понятно, что роль моего друга в драме «Улица Морг» произвела впечатление на умы парижской полиции. Имя его сделалось известным среди ее представителей. Ни префект, ни другие члены полиции не знали, каким простым рядом умозаключений он был приведен к разгадке. Все это казалось им почти чудесным, и аналитические способности шевалье приобрели ему славу почти ясновидящего. Его откровенность могла бы уничтожить этот предрассудок, но беспечный характер заставил его забыть о происшествии, раз оно потеряло интерес в его собственных глазах. Таким-то образом Дюпен очутился в положении звезды, неотразимо притягивающей взоры полицейских, и нередко префектура обращалась к нему за содействием. Один из самых замечательных примеров — убийство молодой девушки по имени Мари Роже. Это происшествие случилось 2 года спустя после зверского убийства на улице Морг. Мари, имя и фамилия которой невольно наводит на мысль о несчастной жертве нью-йоркского убийства, была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Отец умер, когда девушка была еще ребенком, и со времени его смерти мать и дочь жили на улице Сент-Андре, откуда последняя переселилась только за полтора года до убийства, послужившего темой нашего рассказа. Вдова держала пансион, дочь помогала ей. Так шло дело, пока дочери не исполнился 21 год. В это время ее красота привлекла внимание парфюмера, лавка которого помещалась в подвальном этаже Пале-Рояля, а покупатели принадлежали главным образом к числу отчаянных авантюристов, которыми кишит этот квартал. Мсье Леблан очень хорошо понимал, как выгодно будет для его торговли присутствие хорошенькой Мари за прилавком. А девушка согласилась поступить в его магазин, хотя ее матери, видимо, это не нравилось. Надежды торговца вполне оправдались. Его лавочка вскоре приобрела известность благодаря красоте бойкой грезетки. Она провела за прилавком около года, когда вдруг ее обожатели были поражены исчезновением хорошенькой продавщицы. Месье Леблан не мог объяснить ее отсутствие, а госпожа Роже была вне себя от беспокойства и страха. Газеты немедленно занялись этим предметом, и полиция намеревалась предпринять серьезные расследования, когда в один прекрасный день, спустя неделю, Мари, здоровая и невредимая, но несколько печальная, снова появилась за прилавком. Разумеется, всякое расследование, кроме некоторых справок, было тотчас же прекращено. Месье Леблан по-прежнему уверял, что ничего не знает. Мари и мать ее отвечали на расспросы, что она, Мари, провела неделю в деревне у одного родственника. Так это дело и заглохло, и было забыто. Тем более, что девушка, которой, очевидно, надоели назойливость и любопытство посетителей, вскоре распростилась с парфюмером и переселилась обратно под крылышко матери на улицу Сент-Андре. Спустя 5 месяцев после возвращения под родительский кров друзья Мари были встревожены ее вторичным исчезновением. Прошло 3 дня, а о ней не было ни слуху, ни духу. На 4-й тело ее было найдено в сене, близ отмели против улицы Сент-Андре, невдалеке от Барьер-дю-Руль. Жестокость этого убийства... Факт убийства был очевиден. Красота и молодость жертвы, а главное ее прежняя известность, возбудили большое волнение в сердцах чувствительных парижан. Я не могу припомнить другого случая, который произвел бы такое сильное впечатление. В течение нескольких недель только и разговоров было, что об убийстве Мари. Даже о политике на время забыли. Префект из кожи лез, и парижская полиция напрягала все свои силы. Когда нашли тело, никто не сомневался, что убийца вскоре попадется в руки сыщиков. Только спустя неделю была назначена награда за поимку, да и то небольшая, в 1000 франков. Тем временем следствие продолжалось деятельно, но не всегда разумно, и много лиц было допрошено зря. А возбуждение публики, подстрекаемое неразгаданностью тайны, росло. На 10-й день сочли нужным удвоить награду. А когда прошла еще неделя в бесплодных поисках, и раздражение против полиции, всегда существующее в Париже, проявилось в нескольких серьезных уличных волнениях, префект решил назначить 20 000 франков за открытие убийцы. Или, предполагая, что их было несколько, за открытие одного из них. Обещалось также полное помилование соучастнику, который выдаст товарища. А вместе с этим объявлением всюду расклеивалось другое, частное, от комитета граждан, назначивших 10 000 франков в дополнение к официальной награде. Вся сумма, стало быть, достигала 30 000 франков. Награда, без сомнения, огромная, если принять во внимание скромное положение девушки и обычность подобных злодейств в больших городах. Теперь никто не сомневался, что тайна немедленно раскроется. Но хотя и были произведены 2-3 ареста, обещавшие успех, однако никаких результатов не было, подозрения не подтвердились, и арестованные были отпущены на свободу. Как это ни странно, но 3 недели прошли